Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня, в преддверии праздника иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», мы поговорим про этот образ, про список образа иконы «Нечаянная радость», которая хранится в московском храме пророка Божия Ильи Обыденного, с протоиереем Николаем Скуратом, священником, клириком этого храма. Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте.
Может быть, для начала поговорим о том, что за сюжет, что за событие легло в основу этой композиции?
В основу иконографии иконы Божией Матери «Нечаянная радость» легло сказание в книге Руно Арашины святителя Дмитрия Ростовского. Событие это происходило незадолго до того момента, когда он жил. Он составлял его еще иеромонахом. Книга вышла в 1680 году. И в этой книге описывается это событие. Некий человек, судя по всему, средних лет, не пожилой, а скорее ближе к молодому возрасту, имел воспитание достаточно хорошее в детстве с точки зрения православной, научили его молиться. И вот куда бы он ни шел, он всегда молился перед выходом на дело. И вот однажды он задумал дело беззаконное. И пошел, собираясь идти, по обычаю стал молиться перед образом Божией Матери, которая находилась у него. И молясь, он вдруг увидел, что икона ожила, задвигалась. И из тех мест на теле Богомладенца, где впоследствии копьем, гвоздями были проделаны раны при распятии и предшествующих страданиях и на кресте, хлынула потоком кровь. Он был потрясен, возопил к Божией Матери: кто это сделал? И тогда Божья Матерь ему ответила: ты такие грешники, которые своими грехами продолжают распинать моего сына. Он был потрясен этим таким явлением, стал просить Божью Матерь о ходатайстве, обращался к Спасителю, но Спаситель его не слушал. Тогда он возопил к Божьей Матери, и вот по неоднократным его прошениям Божья Матерь все-таки упросила своего божественного сына простить этого грешника, и, как свидетельствует Дмитрий Ростовский, далее он пожил богоугодно. Икона, к которой относится это сказание, называется «Елецкая черниговская икона». Находилась она в Чернигове, в монастыре, и как раз вот во времена Дмитрия Ростовского особые чудеса были, как икона плакала. И вот по этому поводу, собственно, Дмитрий Ростовский собрал эти все повествования об этой иконе. И вот иконография Божией Матери появилась несколько позже, сначала распространился рассказ. Если вот посмотреть на икону Божией Матери Елецкую Черниговскую, то она, ну, Черниговскую икону все знают, она находится в Черниговском скиту, Троицы Сергиевой Лавры, раньше находилась в самой Лавре, в Троицком соборе, притворе. Вот, там Божья Матерь имеет другой поворот головы. А вот на иконе Божьей Матери «Нечаянная радость» постепенно как раз и подчеркнуто, что Божья Матерь развернулась к грешнику, с ним беседует, держа младенца в той же руке, что и держала. Вот. И вот, собственно, это изменение этого человека по милости Божией, по ходатайству Божией Матери, дало ему вот радость нечаянную, покаяние, прощение, и поэтому икона эта именуется теперь «Нечаянная радость».
У вас в храме хранится список почитаемый. Как он туда попал?
Это целая очень большая история. Дело в том, что, вот, как я уже говорил, попытки найти самые ранние списки, я такие попытки делал, ну, относятся к 18 веке, есть изображения, лупки, картинки, где постепенно формируется образ Божьей Матери «Нечаянная радость». А где-то уже к концу 18 века уже встречаются такие образа, вот именно такой иконографии, как и сейчас. Справа, как бы в правом верхнем углу икона Божьей Матери «Нечаянная радость» с Богом Божьей Матери, детской черниговской, точнее, дрожь, вот такая ожившая, с Богом-младенцем. И перед ней на коленях молящийся грешник. Вот этот человек. И вот первое упоминание именно нашей иконы, оно относится к 1816 году, когда из царских комнат икона была передана в церковь Благовещения на Житном дворе. Ну, я предполагаю, что почему из царской комнаты, почему в эту церковь, потому что, как вы знаете, разорение Кремля в 1812 году французами, уничтожение многих кремлевских зданий, сокращение, как мы сейчас скажем, площадей жилых, привело к тому, что когда обозы вернулись обратно, просто нужно было где-то размещать, так сказать, вещи и, конечно, святыни. Святыню, вот святую икону Божьей Матери «Нечаянная радость» передали в храм Благовещения на Житном дворе. К сожалению, этот храм до нашего времени не сохранился. Сохранилась башня, которая так называется Благовещенская, потому что к ней была пристроена Благовещенская церковь, и потом уже внутри башни был сделан предел Иоанна Милостивого, который, собственно, тоже, конечно, не сохранился, потому что церковь была полностью ликвидирована и уничтожена, сначала закрыта в 18 году, уничтожена где-то в году, так, на рубеже 20-30-х годов.
Вот. Но она говорится, что речь идет о Благовещенской башне Кремля все-таки.
Что?
Речь идет о Благовещенской башне Московского Кремля.
Благовещенская башня Московского Кремля – это следующая после угловой водовзводной.
Да-да-да.
Вот как раз напротив Кремлевского Большого Дворца. Вот. А сам храм уничтожен. Вот рядом, прямо рядом стоят. Вот. Оттуда священник этого храма, протоиерей Николай Константинович Лебедев, эту икону спас в 18 году, когда... Ну, почему пришлось это делать, сами понимаете, правительство советское въехало в Кремль и сказало всем: уходите. Закрыли монастыри. Некоторое время монастыри подействовали в рамках, так сказать, таких приказских храмов, но очень быстро, уже к середине, к концу года 18-го уже ничего не было в Кремле. Кремль был полностью закрыт для посещения. И вот он перенес эту икону в соседний с Кремлем храм. Напротив Боровецких ворот был храм Николы Стрелецкого. На месте этого храма сейчас часовня.
Часовня стоит, да, при съезде с моста.
Да, совершенно верно. Ну, напротив входа в галерею Шилова.
Да-да-да.
Да. Там года три эта икона пробыла. И затем, по благословению святейшего патриарха Тихона, как раз я нашел документ, который об этом говорит, ее перенесли в церковь, тоже уничтоженную, храм похвалы Пресвятой Богородицы в Башмакове. Этот храм стоял у подошвы храма Христа Спасителя, ну, между храмом и большим каменным мостом, вот, не доходя до Ленивки.
Все ближе и ближе к вашему храму.
Да, совершенно верно. После закрытия этого храма, он был закрыт одновременно с храмом Спасителя и взорван, икону, вот дальше документальные уже следы теряются, есть только свидетельства вот, современников, воспоминания, мемуары. Ну, мемуары все-таки требуется проверять, мы еще не все до конца проверили. Она была перенесена в церковь священномученика Власия, а потом уже она обнаруживается, храм Власия тоже был закрыт, она находится уже в храме Воскресения Христова в Сокольниках. И поскольку вот православный храм... А почему она, собственно, туда попала? Потому что уже вот эти храмы последние захватили обновленцы, а они делали так, что они старались захватить православные иконы, поскольку к ним шел народ, и таким образом они попытались привлечь к себе молящихся. Когда они и нечаянную радость, когда он оказался уже в Сокольниках, уже на момент Великой Отечественной войны, в связи с патриотической позицией Русской Православной Церкви, с призывами к защите Отечества и сбору средств на нужды фронта, позиция государства изменилась в отношении церкви, обновленцев перестали поддерживать, и быстро оно, обновленчество быстро рассыпалось. И вот приход в Сокольники попросился, как и многие другие приходы, обратно в церковь, принес покаяние, и одним из условий этого покаяния было возвращение в историческую местность, где была икона, вот нечаянная радость, возвращение ее.
Это было важно даже в 40-е годы, что эта икона из другого района Москвы, важно ее вернуть туда же, откуда она приехала, в Сокольники.
Это было важно, безусловно, потому что в одном храме было очень много святынь, с одной стороны. С другой стороны, эти святыни были перенесены в какой-то степени насильно, вопреки желаниям основной части православных верующих. И эта икона возвращалась в свой район. Ближайшим храмом, храм Благовещения, тем более Похвалы Башмакове, даже Никола Стрелецкого, пожалуй, был наш храм. Поэтому она вернулась просто в свою историческую, на свою историческую родину.
А почему это так важно? Казалось бы, икона и икона. Какая тебе разница, где она находится? Съезди в Сокольники, если хочешь приложиться.
Да, вы понимаете, с одной стороны, конечно, сейчас уже это, может быть, не играет такой большой роли. А ведь вы помните, Москва, начало века, первой половины, только-только обжилась первой веткой метро.
Так вот, от Сокольников до парка на метро. Подлинный смысл-то от Сокольников, а у вас парк культуры рядом.
Да, да. Но, тем не менее, все-таки в этой местности очень много было почитающих эту икону людей. Поэтому возвращение этой святыни в исторический район, где все ее, собственно, знали, и все туда регулярно ходили молиться, это же был у нас в нашем в то время районе был очень большой приход. Рядом были фабрики. Все эти дома доходные, они были коммунальные квартиры. И в нашем приходе насчитывалось до 4 тысяч жителей. До 4 тысяч прихожан.
Понятно, что это люди, которые не каждое воскресенье приходили на службу, а которые в течение года, может быть, иногда заходили, большая часть на большие праздники, в Рождество, на Пасху появлялись.
Может быть, действительно, многие и так. В то время, тем более, это было трудно сделать. Но вы знаете, как раз я работал с одним делом. В 1930 году наш храм хотели закрыть. Это были годы уже после Красного террора.
В смысле, вы из архива взяли, да, материалы,
да,
к
да,
делу?
Да, да, ага. Да, да, да. Это было после Красного террора, после всех уже изъятий ценностей, после уже уничтожения тысяч духовенства и, надо сказать, активных верующих. И, тем не менее, более тысячи жителей окрестных домов подписались в пользу сохранения храма действующим. Они при этом указывали свои адреса. Что было смелым, да.
То есть он не был закрыт ни до военного времени, а не был закрыт вовсе.
Да, он благодаря и мужеству людей, и вере их, конечно, и, в общем-то, мудрости руководства храма, потому что письмо было написано очень грамотно, в Моссовет. Храм оставили...
В чем грамотность заключалась?
Грамотность заключалась в том, что были найдены неверные посылы в, так сказать, установках на закрытие храм. В частности, собирались сделать детскую техническую станцию. Угу. в храме, который не имел отопления. И вот, с одной стороны, вот этот был повод. С другой стороны, конечно, то, что вокруг уже к тому времени все храмы были закрыты. Был закрыт храм Антипы на Коломажном дворе, Ржевской иконы Божьей Матери. Храм Сошествия Духа вот, у Пречистенских ворот, он был маленьким и не вмещал, там не вмещал всех прихожан. К тому времени уже был закрыт практически Зачатьевский монастырь. То есть все вокруг было закрыто.
Ну, то есть письмо, то есть мы вроде как и не против, но дети замерзнут, а вот храма нет.
И нет, нет, и потому что и храма нет, и дети замерзли, то есть нет оснований, собственно, ни с какой стороны не посмотри, это неправильно. И, в общем, советская власть, в общем, в этом отношении проявила такое милосердие, и наш храм не закрыли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Николай Скурат, клирик храма Ильи, пророка Божия в Обыденном переулке, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». И вот тут как раз очень интересная тема. Храм Ильи Обыденного, насколько я могу судить, сыграл очень важную роль в жизни, церковной жизни советской Москвы. Потому что открытых храмов в Москве было, ну, конечно, немного, но были. А вот ваш храм Ильи Обыденного стал таким местом притяжения московской интеллигенции. Я читал какие-то ваши воспоминания в интернете, где вы говорили о том, что вас в детстве доводили. Ну, а ваш папа известный, очень известный преподаватель Московской духовной академии и семинарии. То есть, можно сказать, что вы росли в церковной среде и с детства посещали этот храм. Поэтому какая-то часть такой церковной советской действительности происходила на ваших глазах. Вот очень интересно. Может быть, вы поделитесь какими-нибудь воспоминаниями?
Ну, может быть, то есть не может быть, а наверняка это тоже следствие вот такой милости Божией по заступничеству Божьей Матери к нашему храму. Дело в том, что и святейший Алексей I, и святейший патриарх Пимен очень почитали, и святейший патриарх Алексей II тоже неоднократно бывал в нашем храме, несмотря на развернувшуюся церковно-общественную деятельность, вот уже перестройку. Этот храм они почитали особенно икону Божией Матери Нечаянной Радости, приезжая, вот, особенно святейший патриарх Пимен, на кафесты вот, Нечаянной Радости.
И патриархия рядом через дорогу.
Да, это даже святейшие патриархи, они шутили, что наш приходской храм, если говорить по старым традиционным правилам, прихожанином являлся тот, кто жил в приходе. Не обязательно он ходил в храм, он мог ходить в другой храм, там исповедоваться, но жить общинной жизнью. Но, в принципе, он должен требовать основные совершать в своем приходе. Поэтому вот...
Что значит совершать основные требования?
Ну, крещение, венчание и отпевание должно было до революции происходить в храме, которым являлся приходским для данного вот, района. Почему? Ну, потому что храм являлся одновременно ЗАГСом, как выражается современным языком, и все духовенство вело метрические книги. На всех, вот если взять метрическую книгу, там все подписывались, и священник, и диакон, и псаломщик, все подписывались, поэтому это был документ, который потом сохранялся, и сейчас по этим документам, собственно, в советское время они были изъяты, конечно, и по ним выдавались метрики уже государственного образца.
Ну да, требы, конечно, совершались в храмах по месту жительства человека, а вообще же ведь в традициях церковной Москвы конца XIX века сходить послушать Константина Розова в Кремль, потом съездить на проповедь такого-то священника, например, в Сокольники, например, еще куда-то.
Нет, это, конечно, но вот я говорю, те особенно такие, но ведь какие-то основные богослужения, особенно, допустим, вот Великий Четверг, вы же вряд ли пойдете там со свечой, с огоньком из Сокольников, вы все-таки исходите из своего храма, принесете из приходского. Кто-то, допустим, у кого-то были, конечно, это не запрещалось. Духовником мог быть священник в другом храме, но...
Ну, стоит, наверное, оговориться, да, что по традиции существующей благочестивой в Великий Четверг приносится домой свеча, с которой люди ставят во время чтения страстных Евангелий.
Евангелий, да, совершенно верно. Да. Вот поэтому и какие-то другие действия. Потому что, понимаете, вот опять же, вот, ну, вот сейчас у нас, вот, благодаря святейшему патриарху Кириллу, на его программе 200, сейчас очень многие москвичи получили возможность с детьми мамы, с маленькими детьми посещать храмы рядом с домом. Это шаговая доступность. Старики. И вот это было и раньше ведь то же самое. Поэтому вот, конечно, до революции даже у нас при приходе действовала богадельня. Поэтому вот, эти, вот эта возможность такая, конечно, ходить все-таки в храм поближе. Тем более, что подчеркиваю, что пусть там в 35-м году появилась метро, по-моему, так, но это первая ветка, она еще, так сказать, а так-то вообще ведь перемещение по Москве было очень сложным. Потом... Когда-то и метро, бывало, не работало, когда-то в войну вообще все было, все, даже про ни трамваи не работали. Вот наш один священник, отец такой Николай Тихомиров, настоятель храма, он ходил на службу пешком, он жил рядом с Даниловским кладбищем.
Пешком ходил?
Пешком.
Сколько это километров примерно?
Ну, я думаю, что это километров 5, наверное, так вот примерно.
Но, с другой стороны, некоторые священнослужители сейчас, вот в областях, и сейчас ходят пешком на службу, некоторые больше 5 километров, некоторые километров 20 ходят.
Я знаю священника, который живет в Москве, который живет в Москве, при этом на приходе, если он живет в одной области, а служит в соседней.
Угу. Нет, ну, тут
но
еще...
Вряд ли, конечно, пешком ходит.
Ну, там недалеко, там граница проходит.
Ну, это, конечно, бывают разные ситуации, но в данном случае еще усугублялось тем, что им нужно было идти в войну пешком, так умудриться пройти, чтобы, с одной стороны, не нарушить комендантский час, он действовал, а с другой стороны, вовремя прийти на богослужение.
Интересно. И как же, известны какие-то подробности этого пути?
Ну, подробность выходила он рано, я знаю.
Шел долго.
Шел долго, да, уже и центральная часть Москвы, конечно, где там уже было много проверок, он уже проходил в то время, когда это можно было делать.
У вас храм, который, еще раз напомним слушателям, что храм никогда не закрывался, поэтому мне кажется, что у таких церквей должна сложиться наследственность в общине. Люди, которые ходили в этот храм в 40-е годы, в 50-е, их дети приходят. Казалось бы, что у нас вроде в центре Москвы уже не так много народу живет, но все равно наше представление, во-первых, это редкость, а во-вторых, кажется, что центр Москвы еще сохранил такие остатки старой московской интеллигенции, которая тоже должна, по идее, посещать храм в обыденном переулке. Правда, нет?
Ну, если мы говорим о старой московской интеллигенции, то, конечно, она уже сильно предела от времени. Ведь, заметьте, уже 25 лет с лишним, как изменились условия.
Четверть века.
Да, четверть века. За это время мы похоронили очень многих наших действительно старых прихожан, Царствие Небесное. И у нас вот сейчас вот есть одна прихожанка, которая ходит в храм еще с довоенного времени, уже она болеет, ей более 100 лет. Вот. Но, с одной стороны, вот, сами понимаете, довоенное поколение уже тоже практически уходит, уже практически полностью ушло, почти все. И, конечно, вот ситуация тоже, когда раньше храмов не было на периферии или было мало, сейчас они появились. И бабушки, вот те же самые наши старые прихожанки, они ведут своих внуков поближе, потому что ездить трудно на транспорте с пересадками. И поэтому, конечно, по всем этим факторам предела количество наших старых прихожан, но, тем не менее, многие семьи вот поколениями ходят в наш храм. У нас мы знаем эти семьи, да.
А ваши родители сталкивались в свое время с трудностями, водят ребенка в церковь? Вам же, я так понимаю, что вас с рождения водили в храм Ильинский, да?
Да.
То есть 60-е годы на дворе, разгар хрущевских гонений, потом брежневское застой, ну тоже, в общем, отношения с церковью не очень хорошие. А тут ребенка в храм.
Ну вот, я уже об этом сказал, но, может быть, не было слышно. Дело в том, что наш храм, будучи, как вы сказали, приходским храмом патриархии вот, имел все-таки некоторое такое покровительство вот, святейшего.
Но это святейших. Храм, а
да.
Прихожане?
Ну, и прихожане тоже. А ведь важно, что если в храме хорошая обстановка, а у нас были всегда хорошие пастыри, у нас был отец Александр Толский, я его, так сказать, был при нем, но в трехлетнем возрасте он умер, когда мне было 3 года. Я его не помню, а так вот живым. Но помню отца, его преемника, хорошо очень отца, Николая Тихомирова, очень хороший был такой старец благодатный. Был отец Владимир Смирнов, очень уважаемый священник. Конечно, вот мой духовник, отец Александр Егоров.
К которому пол Москвы ездило.
Да, много людей ездило, конечно. И много воспитал, кстати. Вот еще одна причина, почему наши старые прихожане сейчас порой не ходят, потому что многие из них вышли на церковное служение. Вот, ну, самый такой известный случай – это игуменья Ленея Коляда, наша прихожанка, ее брат Кирилл, настоятель храма в Бутово, другой ее брат
Иоанн.
Иоанн, настоятель храма Троицы на грязях, да, на Покровке. Да. Вот, потом еще целый ряд наших старых прихожан, вот, допустим, Сергей Николаевич Чернышов, его дочка благочинная в Дивеевском монастыре. И поэтому вот много людей вышли на церковное служение в разных храмах, порой даже уехали, приняли монашество в других областях. Поэтому естественно, что вот значение тем самым вот этого советского периода, такого воспитательного и окормительного, оно вот имеет такое очень большое значение. И тем самым, конечно, вот значение нашего храма в советский период, оно, как бы начали с этого, оно было очень велико. Если вы можете себе представить, что в Москве было 40 храмов. На 10-миллионный город.
Что в 40 раз меньше, чем положено.
Да. Вот представьте себе, что... И, по сути дела, если так поделить, то приход одного храма, теоретически, если так среднестатистически, был равен примерно, наверное, современной епархии. Вот, поэтому значение храма, конечно, в то время было очень большим.
Протоиерей Николай Скурат, клирик храма пророка Илии в обыденном переулке в центре Москвы. Отец Николай также секретарь ученого совета Сретенской духовной семинарии. Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Здесь Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И буквально через минуту мы вновь вернемся в эту студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».